Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим об одном из старейших и крупнейших виноградников Бургундии. Это вино с тысячелетней историей, которое стало культовым и во многом сформировало репутацию региона. Речь пойдет о Кло де Вужо. Для начала перенесемся в раннее средневековье, времена поистине мрачные и безрадостные. В период с 5 по 10 век европейцы пытаются наладить жизнь и построить хоть какую-то цивилизацию на руинах Римской империи. Путь этот был долгим, тернистым, а центрами культуры в ту эпоху были вовсе не крупные города, а монастыри. Именно им человечество обязано тем, что сохранило винные традиции. Этот напиток был одним из китов, на котором, собственно, стояло христианство. Ведь на нем построен ритуал причастия. Именно поэтому в раннем средневековье монастыри стали едва ли не единственным оплотом, где теплился огонек винной культуры. И решающую роль в этом сыграла Бургундия. Первым поистине великим орденом, который внес решающий вклад в продолжение винных традиций, стал Бенедиктинский. Он был основан в 910 году и веками удерживал высокую планку самой авторитетной религиозной общины христианского мира. Бенедиктинцы держали крупнейшее аббатство Клюни в Маконе, которое во времена раннего средневековья было едва ли не центром цивилизации. Также они владели обширными виноградниками в Жевре-Шамбертен, Вон-Романе, на берегах Роны, Луары и в Шампани. Помимо Франции, у них также были участки в долинах Рейна и Мозеля, в Австрии и в Швейцарии. Братья ордена святого Бенедикта были умелыми виноградарями и довольно толковыми виноделами. Вино собственного производства служило им не только для религиозных обрядов, но и также было неплохим источником дохода. Со временем аббатство Клюни стало настолько влиятельным и состоятельным, что стало жить на широкую ногу, совершенно забыв про заветы своего основателя. Монахи купались в роскоши, упивались вином и проводили большую часть времени в безбожной праздности. Все это вызвало непонимание и осуждение у собратьев, которые остались верны принципам ордена. В итоге от бенедиктинцев откололась группа из 30 человек под руководством молодого монаха Бернара де Фонтейна. Они решили пойти своей дорогой и отправились искать себе новое пристанище. В итоге нашли уединенное место в болотистых, покрытых камышами окрестностях Кот-д'Ор. Там они в 1098 году учредили новый орден, назвав себя цистерцианцами, и основали аббатство Сито. В отличие от бенедиктинцев, они не стали использовать имени святого. Все дело в том, что со старофранцузского «ситель» переводится как «камыш». Именно это растение и подарило название новому ордену. Этот факт уже нам дает подсказку, на чем же базировалась философия цистерцианства. Монахи нового ордена ценили скромность, смиренность, придерживались аскетичного подхода к жизни и находили единственное утешение в тяжелом физическом труде. И в первую очередь возделывании виноградной лозы. Ведь мы помним, что, будучи бенедиктинцами, они многому научились и были умелыми виноградарями. Правда, была одна серьезная проблема – болотистая местность, в которой расположился монастырь. Она, как мы с вами догадываемся, совершенно не подходила для выращивания винограда. Однако цистерцианцы не растерялись и начали активно исследовать окрестности. В частности, изучили территории вдоль реки Вуж, из которой брали воду для своих бытовых нужд. И, наконец-то, нашли участок выше по реке, где можно было заложить виноградники. Там находился известняковый карьер. На первый взгляд, местность весьма непримечательная. Однако ландшафт был холмистым, а почва состояла из горных пород разного возраста. То есть монахам удалось найти участок с огромным разнообразием почв. Такое себе лоскутное одеяло, состоящее из множества микрозон. не иначе, как сам перст Божий указал им на эту местность. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Но как же цистерцианцам удалось получить эти земли во владение? Основная версия заключается в том, что за это нужно благодарить крестовые походы. Участвовали в них аристократы тех времен, которые в большинстве были в своем очень набожными. Отправляясь в далекие неведомые земли, с высокой вероятностью принять там верную смерть, они становились довольно щедрыми по отношению к монастырям. В частности, жертвовали им свои земли, надеясь таким образом повысить шансы на спасение души и на вечную жизнь. Когда участок оказывался во владении цистерцианцев, они тут же начинают усердную исследовательскую работу. Прежде всего, тщательно изучают почву и микроклимат. Поговаривают, монахи даже нюхали землю и пробовали ее на вкус, чтобы почувствовать грунт и научиться отличать один участок от другого. Первым сортом, который посадили на этой территории цистерцианцы, был Пино Нуар. Далее они тщательно следили за ростом лозы и бережно о ней заботились. И, конечно же, сравнивали вкус и аромат ягод с разных микрозон участка, экспериментируя с вином. Все это заложило основы системе клима, которую придумали именно цистерцианцы. Они поделили участок на секторы с однородными характеристиками, дающие идентичный по качеству урожай. Для производства вина монахи построили поблизости виноградника цех с гигантскими прессами и чанами, а также наземный винный погреб, сверху над которым была надстройка для проживания. Также на территории размещалась небольшая часовня для молебней. Что же касается участка, то он постепенно разрастался, опять-таки благодаря пожертвованиям. К 1336 году его площадь достигала 50,6 гектара и остается таковой по сей день. Виноградник обнесли каменной стеной и закрепили за ним название – Клод-де-Вужо. Ведь до этого он назывался в честь реки Вуж, которая отделяет деревню Вужо от Шамболь-Мюзини. А приставка «кло» появилась потому, что в переводе со французского это слово означает «огороженную территорию». К тому времени на участке было 18 отдельных клима, каждый со своими особенностями. Это позволяло монахам производить вина разных градаций качества. Купаж из урожая с 10 лучших клима шел на производство так называемого папского вина. Для изготовления средней категории вина под названием королевское были отведены 3 клима. Остальные 5 давали простые вина, которые назывались монашескими. В XVI веке 48-й аббат Сито по имени Дон Луазье решает расширить имеющиеся постройки, плюс возвести на территории элегантный особняк в стиле эпохи Возрождения. Да, это не особо соотносилось с аскетичными принципами ордена, но аббатство активно развивалось и могло себе это позволить. Новое здание монастыря достроили в 1551 году. Получился настоящий дворец с массивными башнями по углам, величественными входными воротами и просторным внутренним двором. Постепенно за Клод-де-Вужо закрепилась репутация флагманского виноградника Бургундии, а само аббатство Сито стало не менее влиятельным, чем Клюни. Прежде всего, благодаря вину. Все священнослужители питали особое пристрастие к продукции Клод-де-Вужо. К примеру, в 1371 году тогдашний аббат Сито Жан де Буссьер отправил в Рим 30 бочек вина для празднования вступления на престол папы Георга XI. А тремя годами позже этот же аббат получил сан кардинала. Совпадение? Не думаю. Также поговаривают, что аббат Сито, управлявший монастырем в 1660-х годах, очень любил шумные застолья. С гостями он был невероятно щедр и чуть ли не вливал в них огромные порции собственного вина. Однако, дождавшись, пока те опьянеют, заставлял их выполнять разные его прихоти. Да уж, тут аскетические принципы ордена и вовсе канули в лету. Кстати, среди бургундских цистерцианцев тех времен была популярна поговорка «Бог видит, кто пьет хорошее вино». Винное хозяйство Клода Вужо принадлежало монахам вплоть до Французской революции. Кстати, Томас Джефферсон, будучи американским послом во Франции, успел буквально впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, посетив аббатство и попробовав тамошнее вино. Судя по его записям, ежегодный объем производства тогда составлял 50 тысяч бутылок. И, разумеется, качеством продукта он остался очень доволен. Потом грянула революция, которая принесла много перемен, в том числе и антиклерикальные законы. Церковное имущество национализировали и начали продавать с аукционов. 13 февраля 1790 года последнему аббату Сито сообщили о конфискации всех владений. Когда члены комиссии приехали оценивать стоимость хозяйства, то единственным человеком, который их встретил, был Ламберт Гобле. Он работал здесь главным виноделом последние 40 лет и не нашел в себе сил покинуть это место. 17 января 1791 года национализированный виноградник выставили на аукцион. Победила ставка одного парижского банкира, который предложил за участок невиданные по тем временам 1 100 000 ливров. Однако быстро понял, что погорячился, поскольку выплатить такую сумму ему казалось не под силу. Все это время Ламберт Гобле продолжал преданно ухаживать за хозяйством. Поскольку нового владельца, который мог бы платить ему зарплату, все еще не было, то власти попросили его поработать бесплатно еще какое-то время. Гобле согласился, за что получил в дар 2 серебряных блюда и коллекцию вина, запасов которой ему хватило до конца дней. Со временем участок продали, и он не один раз менял владельца. В 1818 году им стал 19-летний Жюльен Оврард, выходец из обеспеченной семьи. За покупку заплатил он не сам. Это удовольствие проспонсировал его отец, который был успешным и влиятельным финансистом. Однако приобретение виноградника вовсе не было прихотью молодого мажора, как можно было бы подумать. Жюльен был искренне увлечен виноделием и внес огромный вклад в развитие хозяйства Клода Вужо. Кстати, через год после покупки этого виноградника он стал владельцем не менее престижного участка Романе-Конти. Умер Жюльен Оврард в 1861 году, не оставив прямых наследников. Все его имущество разделили между 4 племянниками, которые никак не могли поделить между собой виноградник Клода Вужо. Почти 30 лет они спорили по поводу наследства, пока, наконец, не достигли согласия в вопросе, какая доля кому причитается. После этого в 1861 году племянники Оврарда распродали земли виноградника. С этого момента началась фрагментация участка. Изначально его земли купили 6 виноторговцев, которые затем стали перепродавать свои паи другим людям. И так его постепенно дробили. И дошло дело до того, что в наши дни число владельцев перевалило за 80. Сегодня Клод де Вужо – самый крупный виноградник Бургундии. Апелласьон был зарегистрирован в 1934 году. Здесь производят вина категории Гран-Крю. Земли разделены между собственниками неравномерно. К примеру, самый крупный участок – Шато де ла Тур – занимает 5,48 гектар, а площадь у мелких может даже не дотягивать и до 1 гектара. То есть иногда это просто несколько рядов виноградной лозы. Большинство собственников не занимаются виноделием сами, а просто зарабатывают на продаже винограда. Поэтому сегодня существует более 150 вин с наименованием «Клоды Вужо». Выбирать это вино – та еще лотерея. Ведь основная проблема данного участка в том, что почва, дренаж и прочие особенности, формирующие терруар, здесь весьма неоднородны. Монахи это хорошо понимали и поэтому поделили вина на три категории. Но между нынешними владельцами действуют правила равенства и братства. Все у них гран-крю. И дабы не обидеть чувства соседей, название клима на этикетке принято не писать. Однако знатокам известно, что лучшие участки сконцентрированы в западной части виноградника. Поговаривают, что земля там настолько ценна, что виноградари после смены собирают все, что прилипло к подошвам, и возвращают на место. А вот в восточной стороне участка, особенно у подножия холмов, виноград вызревает хуже. Вина в этих местах получаются несколько посредственными и явно не дотягивают до статуса гран-крю. Ну, о том, чтобы внести коррективы в законодательство, понятное дело, даже речи не идет. Французы для этого слишком консервативны. Сегодня вина Клоды Вужо – одни из самых доступных гран-крю Бургундии. Цена за бутылку в обычный год стартует с каких-то 90 евро и доходит до 300. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Vitis.pro». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Но выдающиеся винтажи могут стоить гораздо дороже. То есть здесь мы видим большой разброс как по качеству, так и по стоимости. Тем не менее, Клоды Вужо был и остается культовым виноградником и культовым вином. Его страстными поклонниками были Стендаль, Эдгар Аллан По и другие известные люди. А замок, в котором размещалась винодельня, был запечатлен на французской марке 1951 года. Кстати, о замке. Они с виноградником давно уже перестали быть одним целым. Каждый пошел своей дорогой. В 1920 году здание замка выкупил мэр города Вон Романе, виноградарь и депутат парламента Этьен Камюзе. В 1944 году он продал его товариществу Кассель Кло де Вужо, а то, в свою очередь, сдало помещение в аренду на 99 лет бургундскому винному братству рыцарей дегустационной чаши. Этот союз ценителей вина образовался в 1934 году, в тяжелые для бургундского виноделия времена. Регион только оправился от жесткого экономического кризиса, который случился в начале 30-х, и в те темные времена Confrérie de Chevalier de Tanstevin стали едва ли не единственным проблеском света. Братство поставило перед собой важную миссию – популяризировать и продвигать бургундские вина. В 1945 году замок Клоды Вужо стал их официальной штаб-квартирой. При этом в самом замке вино давно не производят. Братство рыцарей дегустационной чаши не владеет ни одним участком виноградника Клоды Вужо. Зато за свой счет отреставрировало здание, пострадавшее в ходе Второй мировой войны. Ежегодно там проводится около 20 собраний, на которые съезжаются по 500 участников. А всего в братстве порядка 12 тысяч человек из разных стран. В 2015 году клима Бургундии, концепцию которых придумали цистерцианцы в далеком Средневековье, объявили объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. А штаб-квартира Le Climat du Vignoble de Bourgogne разместилась в замке Клоды Вужо. Также там периодически проводятся разные мероприятия. К примеру, в октябре 2019 года в замке прошел первый чемпионат мира по of an Meuret. Это яйца по-бургундски, специалитет местной кухни, который ярко отображает колорит региона. Это событие стало еще одной важной вехой в истории замка Клода Вужо. И на этой оптимистичной ноте мы завершаем сегодняшний рассказ. Но очень скоро мы вернемся к вам, дорогие мои слушатели, с новыми винными историями. Не пропускайте наш подкаст. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy», а на YouTube мы называемся «Что пьем». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витис Про Wine TV». Ну, а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, то просто поделитесь им в своей соцсети.